Итак, продолжим третью часть оглашения. Мы говорим о воплощении Сына Божьего. Это великая тайна, от которой зависит наше спасение. В этом именно и заключается домостроительство спасения рода человеческого, которое было намечено еще на предвечном совете. Там, где Отец излагает план спасения, Сын принимает его, и Дух Святой так и действует в мире, чтобы этот план исполнился. На прошлом уроке мы с вами сказали, что вот эта зараза, вот эти критерии, по которым мы определили состояние вечной смерти, именно духовные критерии, они не могли передаться в человеческое естество Сына Божия, потому что воплощается Сын Божий. Не может Сын Божий в себе иметь заразу вечной смерти, потому что Он Бог. Бог и вечная смерть несовместимы. Именно для этой цели было предназначено в плане домостроительства спасения человеческого рода, было предназначено зачатие Сына Божьего от Девы Марии. Таким образом, исключив естественное зачатие, при котором зачинаются абсолютно все люди на земле, исключена и возможность передачи вот этих духовных признаков вечной смерти человеческому естеству Сына Божия. Потому что нет в Сыне Божьем никакого греха и быть не может. Итак, в доказательство вот этих самых слов прочитаем, в доказательство того, что мы сказали, прочитаем слова святителя Игнатия Брянчанинова. Очевидно, что зараза, которую источает человеческое падение во всех человеков посредством унизительного зачатия по подобию зверей и скотов, зачатия во грехе, здесь, то есть при воплощении Сына Божьего, не могла иметь места, никакого места, потому что не имел места сам способ зачатия, то есть не имело места то средство, которым сообщается греховная зараза. Напротив того, как зачатие было божественным, так и все последствия его были божественны. Бога-человек, как искупительная жертва, принял на себя все немощи человеческие, последствия падения, кроме греха, чтобы, искупив человечество, избавить его от бремени этих немощей, явить его в обновленном состоянии, явить его без тех немощей, которые привлечены в естество наше падением. Итак, в этих словах есть указание на то, что Господь Иисус Христос воспринимает человеческое естество со всеми немощами, которые свойственны естеству нашему после падения, то есть всем нам, любым людям, кроме греха. То есть вот кроме вот этих вот пяти критериев, по которым мы с вами определили вечную смерть в человеке. Их нет. Они не передаются человеческому естеству Сына Божьего. И тем не менее, святитель Игнатий подчеркивает, как мы прочитали в его словах, что все прочие немощи Сын Божий принял на себя. То есть все то, что свойственно человеческому естеству после грехопадения, все немощи человеческого естества, не греховные, Он воспринял, Сын Божий воспринял на себя. Чтобы мы с вами точно были убеждены, что Сын Божий воспринимает именно наше человеческое естество, поврежденное ядом греха, которое ему достается от Девы Марии, при том сверхъестественном зачатии, о котором мы говорили. Обратим внимание, что вот здесь один из пунктов признаков действия вот этой заразы вечной смерти, как доказательство состояния вечной смерти в человеке, есть страсти. Также и в телесных последствиях первородного греха, который мы все унаследуем, мы тоже находим такой пример непорочной страсти. Вот понятие страсти у святых отцов разделялось на два вида. Первое – это греховные страсти, о которых мы говорили достаточно подробно, и как они проявляются в любом из нас, множество примеров грехов приводили, разбирая все восемь страстей. Это греховные страсти, которые не передались Сыну Божьему. И вот непорочные страсти. Обратим внимание и постараемся понять, что это такое. Непорочное – значит не греховное. Слово «страсти» в переводе на русский язык означает «страдание», то есть скорби. В нашем естестве, поврежденном ядом греха, вот есть вот эти самые страдания, непорочные, которые не греховны. Например, что это? Голод, например, жажда, например, усталость, немощь, болезненность, возможность испытывать боль. и даже смерть. Вот все эти и подобные им признаки, которые имеются абсолютно во всех людях, они называются святыми отцами страсти, то есть страдания нашего естества непорочны. В них нет греха. Они как бы стали естественны, свойственны нам после грехопадения. Их не было в состоянии вечной жизни у первозданного Адама. Здесь не было никаких страданий, ни вот этих непорочных, ни тем более порочных были добродетели. А вот в состоянии падения, кроме страстей греховных, которые есть подобие сатане, семя которых содержалось в первородном грехе, есть еще и непорочные страсти. Вот давайте теперь посмотрим, а вот эта часть признаков поврежденного человеческого естества, которое воспринимал Сын Божий себе при воплощении, они сохранились ли? Они имелись ли в Сыне Божьем? Воспринял ли Он их? Так оно и есть. Вот эти самые непорочные страсти Господь показывает в Священном Писании, что они свойственны Ему. И это точное доказательство того, что Господь, Иисус Христос, Сын Божий, воплотился не мистически. И страдал Он не мистически. Это не было что-то такое воздушное или туманное. Это было совершенно реальное. И воплощение, то есть воспринятие себе человеческого естества Сыном Божьим, было реальным. И страдание вот этого человеческого естества в пределах вот этих самых непорочных страстей было реальным. Чтобы мы с вами не сомневались и не удивлялись, мы имеем спасение. Мы имеем Спасителя в лице Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. Потому что Он воспринял именно наше поврежденное ядом греха естество, но только без греха. Только с последствиями, которые называются святыми отцами непорочные страсти. Итак, что же произошло при воплощении? Вот эти признаки естества Сын Божий воспринимает себе при воплощении. Что же произошло с естеством человеческим при воплощении? Возвращается ли ему состояние вечной жизни, которое было свойственно первозданному Адаму? Или оно становится выше, чем было в естественном состоянии? Мы с вами говорили, что естественное состояние – это то, в котором сотворен первый человек Богом. И в этом состоянии Адам пребывает в раю. Мы называли его состояние вечной жизни. Вот пять его духовных критериев, вот пять его телесных критериев. После грехопадения человек впал в новое состояние, в другое, в противоположное, в ужасное, нисколько не сравнимое с тем, которое было прежде, в естественном виде, в состоянии у Адама. Мы назвали это состояние вечной смерти. Вот признаки и критерии, мы тоже их подробно обсуждаем уже не первый раз. Так что же произойдет при воплощении Сына Божьего вот с человеческим естеством? То есть все воспринимает Господь на себя от нас, кроме греха, кроме вот этой греховной заразы. А все немощи человеческие в виде непорочных страданий воспринимает. И показывается это нам в Священном Писании, как в Господе Иисусе Христе они проявляются. Итак, что же происходит с естеством человеческим при воплощении? Здесь мы прочитаем несколько высказываний из творения святого Иоанна Дамаскина. Книга называется «Точное изложение православной веры». «Должно знать, что о плоти Господа говорится, что она не по причине превращения естества или перемены, или изменения, или слияния, а обожествлена и сделалась причастную такому же божеству и Богом». Обратим внимание или подчеркнем для себя вот это слово «обожествлена». То есть мы сейчас как раз хотим выяснить, что происходит с человеческим естеством при воплощении. Вот святой Иоанн Дамаскин подчеркивает нам, происходит обожествление. Плоть Сына Божьего обожествляется. «Ибо это произошло не по причине изменения естества, и не по причине, а по причине, связанного с домостроительством соединения». Разумею, то есть имею в виду, ипостасного, сообразно с которым плоть соединена с Богом Словом неразрывно. О чем мы с вами и говорили, не слитно, но и нераздельно. Происходит соединение двух естеств во второй ипостаси в Сыне Божьем. А также по причине проникновения естества друг в друга, подобно тому, как говорим и о раскалении железа в огне. Ибо подобно тому, как исповедуем в очеловечении без изменения и превращения, то есть человеческое естество не превратилось в божественное, и оно не растворилось, и оно не исчезло, как мы уже говорили. Также представляем и событие обожествления плоти. Обожествление плоти. Вот второй раз мы с вами прочитали, что происходит при воплощении Сына Божьего именно обожествление человеческого естества. И еще слова прочитаем еще раз, найдем еще одно подтверждение, что происходит именно обожествление человеческого естества при воплощении Сына Божьего. Ибо, подобно тому, как раскаление не превращает естества того, что раскалено. То есть мы с вами приводили уже этот пример. Если металл положить в огонь, то происходит раскаление огнем этого самого металла. Но при этом металл не расплавляется, мы не доводим его до такого состояния, он не уничтожается, он только лишь раскаляется, он приобретает новые свойства. Он может светить, поскольку он ярко насыщен, раскален, и также он может жечь. Итак, не превращает естество того, что раскалено, в естество огня, но показывает и то, что раскалено, то есть железо остается железом, только оно приобретает новые свойства, и то, что раскалило, то есть огонь, который раскалял железо, он как бы входит в естество металла и придает ему новые свойства. И служит к обозначению не единого, но двух. То есть осталось два естества, оно не стало одним. Их естеств, как было два, так и остается два. Так и обожествление соделывает не одно сложное естество, но два, а также и ипостасное соединение. То есть вот соединение двух естеств внутри ипостаси Сына. Вот это очень важные слова, которые должны нам помочь убедиться в том, что при воплощении Сына Божия происходит обожествление человеческого естества. И очень простой пример, и очень для нас понятный, должен быть тот, когда железо раскаляется в огне. То есть естество металла сохраняется, естество огня никуда не исчезает, но естество огня проникает в металл и придает ему новые свойства. При этом и металл остается металлом, и огонь остается огнем. Вот так же точно, как говорят учителя церкви, и в Сыне Божьем происходит соединение двух естеств, человеческого и божественного, но человеческое естество обожествляется, потому что оно принадлежит Сыну Божьему, то есть Богу. Итак, теперь посмотрим. При этом самом обожествлении, о котором говорят учителя церкви, что происходит с духовными качествами естества человеческого? Достигают ли они того же состояния, которое было в Адаме, то есть состояние вечной жизни? Потом посмотрим, и что произошло с телесными качествами естества человеческого. Достигли ли они состояния вечной жизни, в которой был сотворен Адам, или также его превышают? Итак, сначала посмотрим на качества духовные. Восстановился ли мир при воплощении? Человеческое естество входит ли в мир с божественным естеством, так как было у Адама? Или достигает большего? Мир был у кого? У Адама с Богом. Это две разные личности были. Это первозданное состояние Адама в раю, о котором мы сейчас говорим. Итак, Адам, как отдельная самостоятельная личность, был в мире со своим Творцом. При воплощении мы видим, что человеческое естество принадлежит не отдельной личности, а принадлежит самому Богу. И поэтому здесь не просто мир человеческого естества, как бы другой личности с личностью Сына Божия. Здесь непосредственное соединение естества с личностью. То есть личность, вторая ипостась, Сын Божий, воплощается. И человеческое естество принадлежит непосредственно Ему. Это естество не другой личности. Поэтому здесь невозможно говорить даже о мире, здесь непосредственное тесное соединение. Поэтому не только при воплощении достигнуто состояние вечной жизни, вот по этому первому пункту состояния мира, но оно превышает, несравнимо превышает, потому что это не две личности разных, а уже одна личность. Естество человеческое принадлежит самому Богу. Не может естество враждовать против личности, потому что личность и естество неразделимы. Следующий пункт – блаженство. Адам первозданный имел в раю состояние блаженства, ту духовную радость, которую он заимствовал от своего Творца. Только заимствовал. Она могла развиваться, могла увеличиваться по собственному желанию Адама, а могла и прекратиться в случае отречения от Бога, как это и случилось, к горькому сожалению. Что же происходит при воплощении в человеческом естестве Сына? Здесь не просто заимствуется блаженное состояние, это духовная радость человеческому естеству от Божественного. Здесь человеческое естество становится естеством Сына, самого Бога. Поэтому сам Бог является блаженством и источником блаженства. Поэтому оно уже не заимствуется от какой-либо другой личности, как заимствовал Адам от Бога. Оно присуще самому Богу, и поэтому человеческое естество пребывает в этом самом блаженстве божественном. Мы и говорим, что произошло обожествление. Так, по третьему пункту проверим, достигло ли человеческое естество состояние вечной жизни или выше его приобрело. Добродетели. Добродетели, если в Адаме они были в начаточном состоянии, то немедленно при воплощении они достигли совершенства. Почему мы так уверенно говорим? Потому что возможность обожения, которая была предоставлена первому человеку Адаму, была немедленно достигнута при воплощении. Мы же об этом прочитали у святого Иоанна Дамаскина. Немедленно происходит обожествление. То есть то, что первому Адаму было предназначено, но он не достиг, использовав дар свободы неправильно, погубил себя и всех нас, своих потомков, то в Сыне Божьем, в Иисусе Христе, достигается немедленное обожение, о чем мы прочитали у святого Иоанна Дамаскина. Поэтому не только начаток добродетелей в человеческом естестве появляется у Сына Божьего, но они немедленно достигают совершенства. Так что Сыну Божьему в своем человеческом естестве не нужно ничего улучшать, не нужно ничего развивать. И новый Адам, то есть Господь Иисус Христос, сразу обладает совершенством добродетелей, потому что он достигает при воплощении немедленного обожествления. Также четвертый пункт – свобода. Если Адам имел дар свободы, но воспользовался им неправильно и мог неправильным использованием этого дара погубить себя и всех нас, то в Господе Иисусе Христе вечная свобода, потому что он есть Бог, Сын Божий, и никто эту свободу уже не может никогда нарушить. И эта свобода Сына Божьего, как Бога, так совершенна, что она никогда не может повернуться в сторону зла. И вот это самое человеческое естество нового Адама, Сына Божьего, оно никогда уже не может впасть в состояние вечной смерти. Потому что если бы допустить это размышление, упаси Господи, нас так думать, то Сын Божий и Бог разве может впасть в противоположное себе состояние вечной смерти? Конечно, нет, никогда. И поэтому свобода, имеющая состояние совершенства в Боге, она никогда уже не обернется в сторону зла, потому что человеческое естество Сына Божьего и Бога. Итак, мы с вами посмотрели, что по всем пяти признакам человеческое естество Сына Божьего превосходит состояние естества Адама после сотворения. То есть состояние вечной жизни, которое было свойственно Адаму от Творца после сотворения, оно значительно отстает от того состояния человеческого естества, которое оно приобрело при воплощении. Итак, мы здесь можем смело показать вот такую вот стрелочку вверх, как превосходство вот этого человеческого состояния, человеческого естества Сына Божия при воплощении, превосходство над естеством Адама, которое было естественным, мы называли, а состояние человеческого естества при воплощении нам правильнее будет назвать сверхъестественным. Сверхъестественным состоянием. Немедленное обожествление. Вот мы с вами привели первое доказательство того, что действительно обожествление произошло. Итак, теперь посмотрим, а что же произошло при воплощении вот с этими качествами человеческого естества, которые являются только последствием, как бы телесным отражением того блаженства, которое было и в первозданном Адаме, и как же оно теперь будет проявляться в новом Адаме, в Господе Иисусе Христе. Безболезненность и бессмертие. Первоначально Адам имел это состояние, но оно было непрочным. И мы с вами знаем, мы рассмотрели уже эту тему, что произошло грехопадение. В случае отказа от послушания, в случае нарушения заповеди, которую Господь установил Адаму, произошел облом, скат, вот в это самое состояние болезненности и смерти. Вот это состояние безболезненности и бессмертия в человеческом естестве Сына Божия, оно так крепко и прочно, поскольку свобода в Господе Иисусе Христе божественна, она не может обернуться в сторону зла. Поэтому вот это состояние безболезненности и бессмертия уже никак не может быть насильственно никем изменено, и под видом никакой ошибки оно никак не может случиться, потому что в Боге ошибок нет. Бог ошибок допустить не может. Например, безопасность от природы, от всяких стихий. Вспомним, что Господь идет по воде. Но и Адам мог ходить по воде, и вода ему не могла причинить никакого зла. И вот это состояние, оно также в Господе Иисусе Христе при воплощении, как в Адаме, или оно выше? Давайте еще вспомним такой пример, что когда Господь идет по воде, ученики плывут на лодке, то они боятся утонуть, потому что поднялся мощный ветер и очень большие волны, которые захлестывают лодку. Они так боятся, что реально могут утонуть. Господь что делает? Господь приказывает ветру успокоиться, а море утихнуть. То есть мы видим конкретный пример того, что не только безопасность от стихий природных свойственна Сыну Божьему, но и управление стихиями мира, стихиями природными. То есть это значительно выше, чем в Адаме. Мы же не видели таких примеров проявления Адама в раю. Так там, собственно, и не было повода, но и не было такой власти у Адама управлять природой, как Сын Божий ею управляет. Например, безопасность от животных. Адаму было свойственно в раю. А как в Сыне Божьем? Вспомним, что Адам управлял тварью еще чистой, еще до первородного греха, и все твари были ему послушны, и он всем дал имена. Но Господь Иисус Христос сделал большее. Когда ему привели необъезженного осла, который, в общем-то, не должен терпеть на себе ездока и должен был бы сбросить любого человека, который попытался бы на него сесть, то Господь Иисус Христос, поскольку Он Бог, Он не только управляет всеми тварями, в том числе и животными, Он даже способен вот то животное уже после повреждения, которое непослушно, которое строптиво, которое еще не объезжено, Он садится на него, и оно ему совершенно послушно. Оно везет его, это самое животное, и никаких препятствий Господу, и тем более опасностей не представляет. Итак, в Господе Иисусе Христе, и вот по этому признаку безопасность с точки зрения животного мира, со стороны животного мира, выше, намного выше, чем в Адаме. Потому что Адам только управлял природой неповрежденной, в том числе животными неповрежденными, а Господь управляет и даже уже той природой, и теми животными, которые находятся в повреждении, и, в общем-то, человеку не очень подчиняются, или только вследствие тренировки. Нет никаких трудностей. Это состояние Адама в раю. Посмотрим, как в Господе Иисусе Христе. Нужен был труд или не нужен был труд для Господа Иисуса Христа? Вот Адаму труд не нужен был в раю, пот не надо было проливать. Господь все так устроил в этом прекрасном саду для своего лучшего творения, для Адама, чтобы ему ничего не мешало обоживаться, более и более постигать своего Творца, более и более вкушать благодать, блаженство, для того, чтобы постепенно приобретать более качества и свойства Божьи, то есть обоживаться. Господу Иисусу Христу также точно всего лишь не нужно трудиться? Или Господь может больше? Опять перейдем пример из Евангелия, когда Господь 5 хлебами накормил 5000 человек. Вот, оказывается, Господь, как Творец, как Создатель, может больше. Вот своими руками Он так разламывал вот эти 5 хлебов, что их хватило на 5000 человек. Еще остались 12 коробов. Вот божественные свойства, мы видим, и здесь превышают способности Адама в состоянии вечной жизни, в котором он был в раю. И здесь превышение. 5-й пункт посмотрим. Нет страданий для Адама. Человеческое естество его еще не испытывает вот этих самых непорочных страстей, о которых мы говорили. Ни голода, ни жажды, ни трудностей, ни боли, ни страданий, ни тем более болезненности. И так и в Господе Иисусе Христе. Поскольку происходит обожествление, то никакое страдание не может его коснуться. Оно не должно его коснуться. Если даже смерть не могла бы взять Господа Иисуса Христа. И как говорят учителя церкви, что вот в этом возрасте, 33,5 года, в котором возрасте он пошел на крест и на смерть, Господь Иисус Христос оставался бы всегда вечным, никогда бы не старился, никогда бы не болел, никаких бы проблем со своим состоянием здоровья, со своим телесным состоянием он никогда бы не испытывал. Поэтому и никаких, тем более прочих страданий, которые свойственны нам, как людям, в этом состоянии поврежденности, также не должно бы было быть в Господе Иисусе Христе, потому что произошло обожествление. И он мог никогда не голодать, потому что божественная благодать могла насыщать человеческую его природу как угодно и когда угодно. Он мог никогда не жаждать, потому что благодать божественная насыщала бы его человеческое естество так, как это было бы ему самому угодно. И точно так же и камни он бы мог в хлеб превратить. Это мы видим в течение тех 40 дней, Господь показал этот самый пример, когда он соблюдал строжайший пост в пустыне, и он обходился без пищи и без воды, что, конечно, является сверхъестественным. И вот по всем 5 пунктам, по которым мы с вами сравнили человеческое естество Сына Божия с естеством Адама первозданного, мы явно видим, что есть превосходство. Это точно доказывает то, что при воплощении Сына Божьего происходит обожествление его человеческой природы. И поэтому здесь мы точно так же можем уверенно поставить стрелку вверх, что есть вот это самое превосходство. Превосходство человеческого естества Сына Божия над человеческим естеством Адама, в котором был сотворен Адам, в котором он пребывал в раю. Но закономерно встает вопрос. Вот когда мы это все с вами определили, то сейчас закономерно встает вопрос. Тогда как же мы видели в Господе Иисусе Христе такие проявления, которые нам представляет Священное Писание? Но прежде чем мы перейдем к этому моменту, давайте еще раз прочитаем одно доказательство из творений святителя Игнатия Брянчанинова, в котором будут подтверждены наши слова. Бог соделал плоть свою в самом зачатии ее, божественную, способную к ощущениям единственно духовным и божественным. Хотя свойства плоти Бога-человека были человеческие, но вместе все они были обоженные, о чем мы и говорили, что вот эти свойства человеческого естества, которые воспринял на себя Господь, Иисус Христос, Сын Божий, они обожествились. И в естестве они присутствуют, и оно, естество, действует необычно, потому что оно обожествляется. Они становятся как бы сверхъестественными. Обоженные потому, что принадлежат они одному лицу, которое Бог и человек одновременно. По этой же причине человеческие свойства Бога-человека были вместе и естественные, и сверхъестественные. Святость плоти Бога и Господа была бесконечно выше святости, в которой сотворена плоть твари Адама. Вот доказательство из творения отцов, когда мы видим, что естество Сына Божия, человеческое естество Сына Божьего было бесконечно выше, чем человеческое естество сотворенного еще чистого Адама. И именно потому, что происходит обожествление человеческого естества при воплощении Сына Божьего. То есть не только не передается греховная зараза человеческому естеству Сына Божьего благодаря тому, что происходит непорочное зачатие от Девы Марии без отца, но и те непорочные страдания, страсти, немощи, которые он взял на себя от нашего этого самого естества, при воплощении происходит обожение, и они не только не могут принудительно действовать в Господе Иисусе Христе, мало того, они проявляются в более высоком состоянии, чем это было свойственно первозданному Адаму. О том, как же проявлялись вот эти самые свойства в Господе Иисусе Христе и почему они присутствовали, как нам говорит Священное Писание, и примеры мы будем приводить, почему они присутствовали в Господе Иисусе Христе, мы будем говорить на следующем уроке. Итак, при воплощении Сына Божия, когда Сын Божий присоединяет к себе, кроме божественного своего естества и человеческое естество, в этот самый момент происходит обожествление человеческого естества. Так мы с вами определили на предыдущем уроке. И человеческое естество Сына Божьего бесконечно превышает человеческое естество твари, то есть первозданного Адама. Мы показали стрелочками превышение вот этих самых качеств и подробно их разобрали. И тем не менее, у нас с вами возникает закономерный вопрос. как же мы видим в Евангелии проявление вот этих страданий, естественных, непорочных страстей в Господе Иисусе Христе, если его человеческое естество обожено? Как же они проявляются? Откуда они берутся? Давайте посмотрим на конкретных примерах. Во-первых, докажем себе, что это действительно так. Мы не видим в Евангелии, чтобы стихии повреждали Господу. Наоборот, стихии послушны, и морем, и штормом, и ветром Он управляет. Мы не видим в Священном Писании признаков или примеров того, что какие-то животные, или дикие, или домашние, были бы опасны для Господа, как для нас это сейчас в природе вполне может быть. Нет таких примеров. Мы также не видим с вами примеров того тяжкого труда, который должен был быть изнурительным, каким-то мучительным и невыносимым для человека. Хотя мы знаем, что первые свои годы, пока Господь Иисус Христос проводил в доме приемного отца своего и матери своей, Пречистой Девы Марии, Он помогал Иосифу в его плотницких занятиях, в его плотских трудах. И при этом вот эти самые труды, они вполне могли доставлять ему и усталость, и определенную немощь, и, может быть, какое-то повреждение своего тела, пальцев, рук или еще что-нибудь, или удар, и получение синяка. Вполне это тоже могло быть. И тем не менее, мы не видим в Священном Писании вот этих явных признаков, поэтому поставим здесь, объединим вот эти вот три причины и напишем, что мы их не видим в Священном Писании, их нет. Они, по крайней мере, не описаны и не проявлялись. Но давайте посмотрим прочие непорочные страдания, в том числе и болезнь и смерть, были ли свойственны человеческому естеству Сына Божьего? Да, действительно так. Первые примеры, которые мы уже упоминали, это когда Господь Иисус Христос постился 40 дней в пустыне, то Он напоследок взалкал, как говорит нам Священное Писание. То есть у Него реально начало проявляться в Его человеческом естестве ощущение голода и ощущение жажды. Именно в этот момент сатана и пытался приступить к Господу Иисусу Христу и как-то соблазнить Его, попытаться выяснить все-таки, кто Он есть, и заставить Его как-то исполнить то, что угодно сатане. Но при этом Сын Божий показывает свою независимость от предложений лукавого духа. Лукавый дух говорит, если ты Сын Божий, то сделай эти камни хлебами и насытишься. То есть Господу Иисусу Христу не составляло никакого труда сделать себе хлеб из камней и даже из воздуха. И тем не менее, Господь отвечает ему словами Священного Писания. «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Таким образом, Сын Божий не показывает в тот момент, в момент вот этого искушения, свою божественность. Не показывает. Но показывает реальные страдания, вот эти самые непорочные страдания своего естества, испытывая голод. При этом то предложение, которое предлагает дух лукавый, он отвергает. И отвергает не своей божественной силой и властью, как бы превращая его в прах и пепел за то, что он пытается тут приступить к Сыну Божьему. Поэтому и дьявол, он задает именно так вопрос, есть ли ты Сын Божий? То есть у него есть предположение, у него есть такие догадки, но нет еще точных доказательств. Поэтому он и пытается выяснить божественность человеческого естества Сына, И через это бы сделать вывод, что он действительно Сын Божий. Но поскольку Господь Иисус Христос не показывает ему своей божественности, а сохраняет вот это свое страдание человеческого естества, ощущение голода, то есть и не соглашается с духом лукавым, и не прогоняет и не уничтожает его своей божественной силой, но отвечает ему словами Священного Писания. Итак, непорочные страдания в Господе Иисусе Христе мы видим. Так, например, когда Господь Иисус Христос подходит к гробу друга своего Лазаря, который уже 4 дня как умер и уже смердит. И тогда, когда его привели на лице Господа, привели к этой самой пещере, к гробу, на лице Господа Иисуса Христа появилась слеза. Но слеза также относится к, вот этим, к этим самым непорочным страстям. То есть скорбь, душевная скорбь по поводу утраты близкого человека. Все это может быть и в нашем естестве, Правда, мы не всегда удерживаем вот это непорочное страдание от потери ближнего, часто переходим уже на порочное страдание, когда переходим в глубокую печаль или даже в отчаяние по причине утраты наших ближних, и тем не менее мы все-таки должны стараться удерживаться в действии своего естества, удерживать в состоянии непорочности, чтобы здесь еще не было греха. Или, например, тогда, когда Господь Иисус Христос, когда Его схватили, когда плевали в лицо, одели терновый венец, били плетями, естественно, было испытывать Ему боль, страдание. А еще до этого Господь показал немощь своего человеческого естества, вот это самое непорочное страдание в Гефсиманском саду, когда ожидание вот этой муки, о которой Он подробно знал как Бог, привело Его в такое состояние, что Он скорбел. Скорбил так сильно, что, как говорит нам Священное Писание, капли пота, которые стекали с него, были по размеру такие, как будто бы капли крови. Если глубокая рана, то кровь немедленно скапливается большими каплями и капает на землю. Вот такими же большими каплями капал пот с тела Господа Иисуса Христа в ожидании того, когда его придут и схватят и поведут на эти самые терзания. И не только испытывал боль, когда били плетями, но когда прибивали гвоздями руки и ноги его, естественно, испытывал ту натуральную боль, которую испытал бы любой из нас, человек, если бы с нами проделывали то же самое. И все это нам подтверждает Священное Писание. Мало того, кроме этих доказательств, вот этих самых непорочных страданий и страстей человеческого естества Сына Божьего, которые были вроде бы ему не свойственны, как мы первоначально с вами говорили, но Священное Писание говорит, что они проявлялись в Сыне Божьем. Сама смерть. Сама смерть, которую позволил себе принять Сын Божий, Господь Иисус Христос. Потому что смерть была необходима как жертва. Мы с вами говорили об этом, что в этом был план домостроительства спасения рода человеческого, и такова была воля Отца, и таково было желание самого Сына отдать себя в жертву. И именно для этого и происходит воплощение, принятие себе, кроме божественной и человеческой, кроме божественной и человеческой природы, чтобы именно это человеческое естество и отдать в жертву за грехи всех людей, ради спасения всего человеческого рода. Поэтому и смерть, мучительная, страдательная смерть с многочасовым висением на кресте, истеканием кровью, на жаре, в муках, и смерть реально постигает Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. И так в связи с этим возникает недоумение. Так все-таки, что же было с человеческим естеством Сына Божьего? С одной стороны, мы с вами разобрали теоретически и подтвердили это словами святых отцов, что произошло обожествление человеческого естества Сына Божьего при воплощении. И вроде бы этих непорочных страданий, не только греховных страстей, о чем мы сразу сказали, что этого не могло быть, но и непорочных страданий вроде бы тоже не должно быть, потому что естество Бога-человека, человеческое естество Бога-человека, оно превосходило, несравнимо превосходило даже естество первозданного Адама. Почему же мы в Евангелии видим примеры вот этих самых непорочных страданий? Ответ на этот сложный для нас вопрос постараемся опять найти в творениях святых отцов, чтобы мы не придумывали здесь каких-то своих собственных объяснений, которые бы нас уклонили, увели бы в заблуждение, в опасное заблуждение, тем более в ереси. Как мы уже говорили, существовало, вот исходя из этих евангельских примеров, существовало в древности такое ложное учение, которое осудило церковь, которое было ересью, что как будто бы Сын Божий имел в себе вот это порочное естество и постепенно как бы очищал его. Это невозможно, потому что это было бы хула на Бога, потому что это естество принадлежит Сыну Божьему. Но как же тогда в нем, в обожествленном естестве Сына Божьего, проявляются вот эти непорочные страсти? Вот на этот вопрос сейчас постараемся ответить. Итак, что говорит об этом святой Иоанн Дамаскин? Естественные страсти наши были во Христе. Под естественными страстями здесь нужно понимать вот эти как раз непорочные страсти. Непорочные страсти, которые не греховны. Вот те самые страдания и немощи нашего естества, которые не являются грехом, но все мы их на себе имеем, все мы их испытываем. Итак, это было свойственно Господу Иисусу Христу, говорит святой Иоанн Дамаскин, потому что он же реально воспринял вот эту нашу поврежденную ядом греха человеческую природу, но без греха. Без всякого сомнения, это было в Иисусе Христе. И сообразно с естеством, и превыше естества. Вот удивительные слова, они совсем для нас понятны. Сообразно с естеством, потому что естество наше, человеческое естество, поврежденное от Девы Марии, воспринял Сын Божий. То есть сообразно с воспринятым естеством, вот эти непорочные страсти, немощи должны были быть. И тем не менее, действие это превыше естества, потому что естество обожено. Ибо сообразно с естеством они возбуждались в нем тогда, когда он позволял плоти испытать то, что было ей свойственно. Вот удивительный ответ. Вот разгадка вот этой самой проблемы. То есть вот эти самые непорочные страдания, которые нас смущают, как доказательство из Священного Писания, почему же они тогда проявлялись? Оказывается, только тогда они могли проявиться в человеческом естестве Сына, когда сам Сын дозволял своему естеству проявиться в нем вот этим непорочным страстям. Только с дозволения. О чем это говорит? Это говорит о том, что в нас вот эти самые непорочные страсти проявляются независимо от того, хотим мы или не хотим. Они будут действовать без нашего желания, без нашей воли на то. Потому что мы живем в последствиях первородного греха. Обожествления человеческого естества в нас нет. Мы не только еще не достигли добродетели, мы еще и со страстями не успели побороться, поэтому в нас все непорочные страсти тоже присутствуют как закономерные последствия вот этих греховных страстей. В то же время мы видим, что святые, и примеры в житиях святых такие есть, когда святые достигали совершенства, и человеческое их естество действием благодати в них обожествлялось, то есть достигало своего максимального состояния, которое может иметь человек на земле, и они также не испытывали голода, и они также ходили по воде, ну и так далее. А вот в Господе Иисусе Христе при немедленном обожествлении, при воплощении, проявление этих непорочных страстей происходит только тогда, когда сам Сын позволяет им проявиться, но никогда не принудительно. Итак, Он позволял плоти испытать то, что было ей свойственно. А превыше естества потому, что в Господе то, что было естественно, не предшествовало Его воле, ибо в Нем не созерцается ничего вынужденного, но все как добровольное. Ибо желая Он алкал, желая жаждал, желая боялся, желая умер. Итак, все примеры, которые мы видим в Евангелии, которые мы вот сейчас с вами разобрали, все эти примеры не должны нас удивлять и беспокоить. Это не было принудительным проявлением в человеческом естестве Сына Божьего. Это было добровольным проявлением. То есть именно тогда, когда Он хотел дозволить своей человеческой природе проявить вот эти самые непорочные страсти, тогда они и проявились. Тогда, когда Он захотел, то Его человеческое естество взалкало. То есть Он позволил человеческому естеству, как Бог позволил человеческому своему естеству взалкать. Когда он захотел, тогда и жажда появилась в человеческом естестве. Не на 10-е сутки, когда он постился в пустыне, не на 30-е сутки, а именно в 40-е сутки, когда уже время подошло окончиться вот этому самому посту, и когда сатана уже хотел приступить к Господу. Также, желая, он боялся, под боязнью понимается страдание в Гефсиманском саду, он позволил своему естеству страдать вот от этой самой боязни смерти. Боязнь смерти нам свойственна, это не является грехом, это наше непорочное страдание, немощь нашего естества. А также желая, умер. То есть только желая принести себя в жертву за грехи всех людей, только вот так вот смерть могла взять его на кресте. Если бы желание самого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, не было на смерть, то его человеческое естество никогда бы не умерло. Потому что оно принадлежит Богу, а Бог бессмертен. И мы с вами разобрались, что все качества человеческого естества были обожены и даже превышали то состояние, в котором был первозданный Адам. Вот они доказательства. То есть только с позволения Сына Божьего в его собственном человеческом естестве проявлялись вот эти вот самые немощи. Также прочитаем и у святителя Игнатия Брянчанинова вот это же самое объяснение, чтобы мы еще более укрепились в том, что это есть истина. «Богочеловек восприял и носил наши немощи произвольно, а отнюдь не был им подчинен необходимостью естества». Еще раз подчеркивает святитель Игнатий, что мы с вами несем в себе вот эти самые непорочные страдания, немощи человеческого естества по необходимости. Мы не можем без них обходиться, обойти мы их не можем, исключить мы их не можем. Это наш крест, это наша участь, потому что мы рождаемся в состоянии вечной смерти, и даже приняв в себя в крещении оживление своего этого человеческого естества, подобно как прививается почка, как мы говорили, к дикой яблоне, мы не даем ей развиваться. Поэтому обожествление не видим в себе. Мы даже не успеваем вернуться в состояние, свойственное Адаму. А тем более мы не можем перейти в сверхъестественное состояние. Хотя это для нас вполне свойственно, потому что мы же принимаем в себя почку, как бы прививку от обожествленного человеческого естества Сына. И потенциально все это в нас заложено, если бы мы только хотели это в себе развить. Итак, он не был подчиненным необходимостью естества. Будучи совершенным человеком, он был и совершенным Богом, творцом человеческого естества, неограниченным владыкою этого естества. То есть, если мы себе будем говорить что-то подобное, что, наверное, немощен был Господь Иисус Христос, так Он же творец этого естества, Он же создатель этого естества. Ведь воплотился не другой какой-то человек вот в этом человеческом естестве, воплотился сам Сын Божий. В этом вся особенность вот этого рассуждения, от которого мы никак не должны с вами уклоняться. Человеческое естество Сына Божьего. Это не другая личность, это не другой человек. Иисус Христос – это не другой какой-то человек, в отличие от Сына Божьего. Наоборот, мы с вами говорим «Сын Божий, Господь Иисус Христос». Когда мы говорим «Сын Божий», имеем в виду, что Он и Иисус Христос. Он же и есть. Когда мы говорим «Иисус Христос», то мы имеем в виду, что Он же и есть Сын Божий. Мы не должны теперь рассматривать как бы в отдельности ипостась Сына Божьего и имя Иисус Христос. Кстати говоря, когда появилось у Сына Божьего вот это человеческое имя Иисус Христос? Оно появилось в момент воплощения. До воплощения Сына Божьего можно было назвать Иисус Христос? Нет, нельзя. Потому что у Него была божественная природа, божественное естество, и Сыном Божьим Он был всегда, родившись от Отца, но человеком Он не был. Только 2000 лет назад произошло вот это самое таинственное сверхъестественное воплощение. И в момент рождения вот этой человеческой природы Сына Божьего, появления Его в мир, на земле, от Девы Марии, в этот момент и получает Он имя. Получает имя. Сын Божий получает человеческое имя при воплощении. Поэтому здесь у нас никаких не должно быть ошибок и сомнений. Иисус Христос – это имя Сына Божьего с момента воплощения Сына Божьего. Итак, Сын Божий есть Творец и Создатель этого человеческого естества, поэтому иметь его в себе поврежденным, искаженным никак не может, иначе было бы какое-то, во-первых, бессилие, во-вторых, бы оскорбление Сыну, что Он имеет в себе какие-то недостатки и немощи, которые проявляются в Нем принудительно, и Он с ними как будто бы ничего сделать не может, как будто бы Он потерял свои эти божественные творческие свойства, которыми Он сотворил это самое человеческое естество. По этой причине Он являл свое человечество так, как Ему было благоугодно. То есть не принудительно оно в Нем проявлялось так, как в нас, а именно так, как Он сам хотел, так это человеческое естество в Нем и проявлялось. Вот примеры приводит святитель Игнатий. Иногда Он являл свое человечество в немощи естества падшего. Примеры мы с вами приводили, еще раз прочитаем их. Утруждался, жаждал, принимал упокоение сном, был схвачен и связан в саду Гефсиманском, претерпел биение и поругание, был распят и погребен. Вот. Вот эти проявления свойственны естеству поврежденному, который он и воспринял. Но проявляются они только с его добровольного желания. То есть иногда, как подтверждает святитель Игнатий, в Священном Писании мы видим примеры этих проявлений естества поврежденного, как доказательство того, что он реально воспринял нашу природу, нашу человеческую, поврежденную грехом, но без греха. Иногда он являл человечество свое в правах естества, с каким оно создано, то есть так, как было у Адама. Например, ходил по водам, въехал в Иерусалим на необъезженном жеребце, на которого из человеков еще никто не садился. Эта власть была первоначально достоянием Адама. Итак, вот примеры, святитель Игнатий приводит примеры проявления естества человеческого в состоянии вечной жизни, так как было свойственно первозданному Адаму. В таком виде естество Сына Божьего тоже проявлялось. Примеры такие есть. Иногда Господь являл свое человеческое естество в том состоянии славы и величия, которое Он даровал человеческому естеству, совокупив в себе в одном лице божество и человечество, которого оно отнюдь не имело по сотворении, то есть в лице первозданного Адама, в самом состоянии невинности и бессмертия. То есть даже такие качества проявлял, которых не было даже в первозданном Адаме. Вот примеры, давайте их послушаем. Это состояние величия и славы он явил дивными знамениями, преимущественно же явил избранным ученикам при преображении своем. Явил в такой степени, в какой они способны были видеть, а не в той, в какой оно есть в самом деле. Итак, проявление своей божественности показывал Господь Иисус Христос тоже во время земного странствования. И вот один из примеров преображения на горе Фавор. Удивительное явление, которое не могли потерпеть и вынести ученики, это было только в той мере, сколько им было свойственно. Не более свою божественность показал Сын Божий Господь Иисус Христос. И то они еле-еле ее вынесли. По этой самой причине мы должны с вами рассуждать и думать правильно, чтобы не было у нас ошибок. Человеческое естество Сына Божьего при воплощении все-таки обожествилось. А проявление вот тех непорочных страданий, которые мы упоминали, они происходили только с добровольного желания самого Сына. Они не были никогда принудительными. Итак, у нас еще возникает одно смущение, на котором мы тоже должны остановиться. А вот момент, когда Господь воскрес из гроба и является ученикам своим через закрытые двери, проходит в дом, в котором они сидят в ожидании, в страхе, в трепете, и не ожидают, что им теперь предстоит. То ли их тоже поймают, то ли их теперь тоже убьют. Господа теперь с ними нет. Кто их теперь защитит? Кто их будет теперь учить, наставлять и подбадривать? И вот Господь является им неожиданно. Прошел сквозь закрытые двери. Стены ему теперь не преграда. А как он воскрес? А воскрес точно так же, не отваливая камень от гроба. Прошел невидимым сквозь скалу, внутри которой была сделана вот эта пещера, гроб. И ничто ему не помешало, ничто ему не попрепятствовало. Он явился совершенно неожиданно в одном месте, а потом появился вдруг в другом месте, другим ученикам явился. Итак, вот эти божественные свойства Сына Божьего, которые проявляются после воскресения Христова, они опять нас смущают, и у нас создается впечатление, что эти божественные свойства начали в нем проявляться только после страданий на кресте. Как будто бы страдания на кресте что-то дали Господу, как-то изменили его вот это вот естество, как будто бы оно не было обожжено, и как будто бы оно нуждалось еще в каком-то действии, например, в страдании на кресте, чтобы его состояние улучшилось. Вот такие могут возникать догадки, но они ошибочны. Ошибочность их в том, что крест – это жертва. Страдание на кресте и смерть – это жертва за нас, за всех людей, ради того, чтобы победить последствия первородного греха и простить нам все наши грехи, какие бы мы когда ни совершали, если мы будем веровать и каяться. Такова сила искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, но об этом будем говорить на последующих уроках. То есть страдание на кресте не нужно было самому Господу Иисусу Христу, якобы для того, чтобы улучшить свою человеческую природу, воспринятую им воплощение. Она и так уже была совершенной, она и так уже была обоженной, как мы читали в творениях святых отцов. И вот еще прочитаем доказательство того, что именно совершенство вот этой человеческой природы Господа Иисуса Христа было сразу. Не надо было ее совершенствовать, не надо было ее подвергать страданиям ради того, чтобы улучшить ее качество. Страдание все-таки – это жертва, жертва за наши грехи. Итак, послушаем, что еще пишет святитель Игнатий об этом. «Не должно думать, чтобы тело Христово получило такие свойства сверхъестественные только после воскресения. Нет. Оно, как тело всесовершенного Бога, всегда имело их, а после воскресения лишь только постоянно проявляло их». Итак, проявления божественные были и до распятия, например, на горе Фавор, или, например, исцеление больных, или изгнание бесов, или открытие глаз слепорожденному, который не имел их никогда. Вот эти все доказательства говорят о том, что сверхъестественное состояние человеческого естества всегда присутствовало в Сыне Божьем. И мало того, оно проявилось уже явно после воскресения Христова, потому что нет больше причины Господу Иисусу Христу показывать немощи своих страданий, потому что цель исполнена, жертва принесена, род человеческий спасен. И после этого показывать страдания естества нет никакой причины. И еще слова святителя Игнатия тоже очень важные. Прочитаем об этом же. «Как божество имеет всегда одинаковое достоинство, будучи постоянно равно самому себе и неизменяемо, так и достоинство души и плоти Господа в отношении к их божественности всегда было одинаково». Обратим внимание, достоинство души и плоти Господа всегда было одинаково. То есть с самого начала до самого конца. И сейчас оно то же самое. Оно не изменилось сейчас, после Вознесения, не стало оно, не приобрело каких-то новых божественных свойств. Они были в нем всегда с самого начала воплощения, но были сокрыты. И ничего не требовалось для того, чтобы их как-то развивать себе или открывать, или приумножать. Они изначально были те же самые. И тем не менее, по своему добровольному желанию, Господь иногда показывал себя в состоянии вот этих непорочных страстей, которые свойственны нашей поврежденной грехом природе. Одинаковым было это достоинство, то есть и души, и тела Господа. Оно было одинаковым во всех изменениях по человеческому возрасту Бога-человека. Одинаковым было оно, когда вочеловечившийся Бог возлежал младенцем в яслях, когда повит был пеленами и когда явил себя в неизреченной славе на горе Фаворской. Никакой разницы нет, говорит святитель Игнатий. И когда младенцем был, и питался молоком, и в яслях лежал, и был повит, как младенец, и тогда, когда преобразился на горе Фавор. Это человеческое естество всегда имело одинаковое достоинство, потому что было обожено, как мы говорили. Когда воскресал из гроба, когда возносился на небо, никакой разницы. Всегда достоинство естества было одинаково, человеческого. Одинаковым было это достоинство во всех обстоятельствах, которым благоволил Бога человек подчиняться по человечеству своему. Одинаковым было это достоинство, когда Господь предстоял связанным Синедриону и Пилату. Мы можем думать, что в этот момент Господь был бессилен, может быть, Он потерял свою божественную власть, может быть, Сын Божий каким-то образом отделил, что ли, от себя человеческое естество? Но нет, мы говорили, что неслитно и нераздельно воплощение произошло. Поэтому только лишь добровольное согласие Сына Божьего на терпение вот этих самых страданий и плевков и оскорблений, лжи и клеветы, только это добровольное согласие давало ему возможность и вот эту необходимость показать себя вот таким немощным, чтобы злодеи могли совершить эту самую казнь страшную. Убить на кресте Бога-человека, но они по злобе это делали, а Господь Иисус Христос, Бога-человек, отдавал себя как жертву за грехи всех людей, ради спасения нашего. Когда был осыпаем наруганиями, заушениями и оплеваниями, то есть вот как в этом состоянии одно и то же достоинство человеческого естества, так и тогда, когда он воссел по человечеству одесную Бога Отца, то есть после вознесения своего. И когда поклонились и припали к стопам его все ангелы и архангелы. Вот как это удивительно. То есть и в момент самых немощных страданий, стояния перед судом, перед Пилатом, распятие на кресте, когда самая максимальная немощь человеческого естества проявилась в связи с этими страданиями, с болезненностью и с ожиданием смерти. И в том числе и тогда, когда возносился на небеса к Отцу своему, и когда к стопам его припали все ангелы и архангелы, и все небесные силы, к стопам Сына Божьего. Достоинство человеческого естества Сына Божьего было одинаковым во все моменты его человеческого пребывания на земле. Вот так утверждает Церковь, так учили святые отцы. На этом и будем твердо стоять.
Беседы школы покаяния полностью изменили мою жизнь. Раньше ничего не знала о Боге, о покаянии, о молитве. Вот слушая эти беседы школы покаяния, я училась каяться, училась молиться, училась жить заново, по-христиански.
Я стала видеть хотя бы отчасти свои грехи. Я поняла, как нужно бороться со своими страстями. Хотя, конечно, они все равно лезут, и это бесконечный процесс. Но слушая эти беседы, я постоянно открываю что-то новое и в себе, и в этих беседах. Сколько бы я их ни слушала, всегда, постоянно, они мне приносят неоценимую пользу.
Чем больше мы слушаем эту беседы этой школы, тем больше мы осознаем свою немощь и можем уповать только на милость Божью.
Все время что-то новое все равно подчерпываешь, потому что это нескончаемый как бы такой поток информации, который что-то может забыться, что-то может выпасть там, на что-то начинаешь переставать обращать внимание, потому что думаешь, опять же, по своей самости, думаешь, что а вдруг, ну уже прошло, меня это уже не беспокоит. А потом бывает раз, слушаешь и думаешь, да, оказывается, я еще не совсем, как бы даже по прошествии 10 лет там не совсем как бы это самое от этого отошел или прочее там. Потому что замечаешь себе то, что если прекращаешь слушать, да, даже там какими-то частями, что ослабевает, опять же, и начинает как бы страсти более одолевать без этого.
Прослушиваю эти диски уже на протяжении нескольких лет, и просто все хочется дальше их слушать и слушать, потому что с каждым разом все больше и больше открывается глубина вообще жизни.
Хочется сказать слова благодарности. Придя вот именно в данный приход и услышав вот беседы, которые мне, получается, довелось услышать в полном их объеме, слава Богу, в полном объеме, потому что если слушать выхватывая, да, если слушать, то могут возникать вопросы, а когда слушать последовательно, то получается, что и становится все более ясно и ясно, и хорошо бы слушать и переслушивать. Я очень благодарна Богу, что мне довелось, что мне Господь дал встретить на моем пути именно попасть именно в этот приход, услышать именно эти лекции, которые на сегодняшний день, в принципе, доступны для любого человека –